Но я хотел бы вкратце напомнить о том, о чем мы раньше рассуждали. Ведь мы говорили, что церковь Фессалоникийская – это образцовая церковь на основании 7 стиха 1 главы. Они стали образцом во всей Македонии и Ахаии. Пронесла слава о вере фессалоникийцам в Бога во всяком месте, так написано. И мы говорили, извлекли очень ценный урок, что в основу образцовой церкви лежат четыре фактора. Первый фактор – это проповедь в силе Духа Святого. Это влияющая проповедь, изменяющая, достигающая сердца человека, сердца верующих. Проповедь в силе Духа Святого. Второй фактор – это истинное покаяние верующих, истинное обращение к Господу, искреннее, когда происходит возрождение свыше. О, как важно, чтобы в Церкви Господней все были возрожденные. Но это происходит при истинном покаянии. Третий фактор – жертвенное служение. Жертвенное служение. И четвертый фактор – это терпеливое ожидание с небес Сына Божьего. Ценные уроки, не правда ли, братья и сестры? Ценные уроки. Пусть Господь удостоит и нашу церковь, это Божья церковь, Божья собственность, вот этих особых качеств, если можно было бы так сказать. Проповедь в силе Духа Святого, истинного покаяния, жертвенного служения и терпеливое ожидание с небес Сына Божьего. Во второй главе мы также имели очень ценные уроки с вами, имели рассуждения. На основании образцовой церкви я озаглавил во второй главе тему как образцовый служитель. Апостол Павел как образцовый служитель. И мы говорили, что характерно для образцового служителя. Начинается вторая глава. Вы сами знаете наш приход к вам, что он был не бездейственный. Он ссылается на своих слушателей, на своих учеников. Это доброе свидетельство учеников, доброе свидетельство со стороны. Это очень много говорит о том, что за служитель, когда слушатель твой знает и может поделиться. Конечно, мы говорили, что образцовый служитель ведет себя очень мужественно, особенно в трудных обстоятельствах, как было в первом веке, смело, с дерзновением и с большим подвигом проповедует Евангелие, именно чистое Слово Божие Евангелие, и поступает свято, ведет себя праведно и безукоризненно. Более того, Павел проявлял себя как образцовый служитель, проявляя себя как в качестве, или, скажем, проявляя себя как мать-кормилица. Так мы читаем во второй главе. Как мать-кормилица, которая готов был трудиться и ночью, и днем, дабы не утруждать младенцев в Иисусе Христе. Образцовый служитель – это бескорыстный служитель. Он также говорит, что он проявлял себя как отец, который старательно, аккуратно и последовательно воспитывает своих детей. И во второй части вот этой второй главы он как бы ведет себя как образцовый служитель, но уже на расстоянии, сдали, указывая на ценность Слова Божия, указывая на Божий суд, как Господь поступит с теми, которые прибавляют к грехам своим, препятствуя распространению благой вести. Были такие противники. И Павел заканчивает вторую главу тем, что все это я совершаю, все это я делаю, взирая на воздаяние. Как однажды Моисей взирал на Божие воздаяние, да, и решил терпеть лучше с Божьим народом, нежели наслаждаться вот в Египте. Итак, и первая глава как-то заканчивается, да, трепетное такое, с терпением ожидать с небес Сына Божия. И вторая глава заканчивается, тоже указывая на пришествие Господа. И он говорит: «Вы, фессалоникийцы, надежда наша, радость наша, наш венец похвалы». Он жил этим. И вот, уповая на Божие воздаяние, так жертвенно служил Господу. Это действительно образцовый служитель. И вот ныне мы познакомимся уже, начиная с третьей главы, дальше, конечно, глубже будет, имеем дело с другой истиной. И я заглавил третью главу так: образцовое служение, образцовая церковь, образцовый служитель, образцовое служение. Мне так хотелось бы, чтобы люди вокруг, христиане, могли бы повзаимствовать, и слава о вере нашей тоже распространялась, что действительно есть люди, которые любят Бога, и приятно общаться с ними. Итак, я предлагаю вам выслушать эту главу, следить внимательно и вместе со мною выделить ключевые слова этой третьей главы. Это очень важно, потому что именно ключевые слова или ключевое слово служит ключом к пониманию отрывка или текста, или вот этой третьей главы. Я думаю, что вы заметите ключевые слова или ключевое слово. Итак, выслушаем третью главу. «И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни. И послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях этих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Поэтому и я, не терпя боли, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры. Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». В оригинале: «когда вы твердо стоите в Господе». «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся вас пред Богом нашим, ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей». Он восхищается и вопрос ставит тут. «Сам же Бог и Отец наш и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Заметили, что и в конце третьей главы Павел не может. Опять он связывает все с пришествием Господа Иисуса Христа. Итак, что вы увидели в этой главе? Какое слово повторяется чаще всего, или какие слова повторяются чаще всего, братья и сестры? Кто-то может сказать из зала? Хорошо, обратите внимание на второй стих. В конце. «Чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей». Раст. Пятый стих. «Узнать о вере вашей». Итак, шестой стих. «Принес нам добрую весть о вере и любви вашей». Седьмой стих. «Утешились вами, братья, ради вашей веры». И десятый стих. «Дополнить, чего недоставало вере вашей». Что повторяется чаще всего тут? Ключевые слова, как они звучат? Вера ваша. Не так ли? Вера ваша. Вот интересно, в первой главе, казалось бы, что во всяком месте, восьмой стих свидетельствует об этом, вторая половина, во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, говорит Павел. И все же особая забота о вере вашей, говорит апостол Павел. У меня вопрос ко всем вам, я и себе задаю, я размышлял над этим. Почему для апостола Павла вера считался важнейшим вопросом и фактором в их духовной жизни? Почему именно вера, раз он так 5 раз упоминается? Скажу вам, потому что вера включает в себя основу вероучения. Основа вероучения – это на кого мы уповаем, в кого мы уверовали и что есть наша вера, как называется наша вера. Помните слова Господа Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, начиная с 1 стиха, Он говорит: «Да, не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня». Далее апостол Павел, обращаясь к филиппийцам, в 1 главе 27 стихом, он призывает верующих единодушно подвязаться за веру евангельскую. Мы верим в Бога Отца, в Сына посредством Духа Святого, и наша вера какая? Евангельская, не сектантская, а евангельская. И для меня это очень приятно. Я думаю, и для вас в том числе. Почему важно было для апостола Павла вот именно этот фактор вера? Потому что вера включает в себя реальное поведение христианина в соответствии с истиной Божией. В этой связи я хотел бы просто напомнить стихи из Священного Писания, послание к евреям. Давайте откроем 10 главу, где написано так, 38 и 9 стихи. «Праведный верою жив будет, а если кто поколебится, не благоволит к тому душа моя, говорит Господь». И Павел обращается ко всем и к нам с надеждой. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души». И в 11 главе 6 стихом. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Как это ценно. Итак, чем полезна и чем поучительна эта глава? Я вначале выделю одну мысль, потом еще несколько мыслей. Чем она полезна? Это урок о важности работы по проверке и закреплению результатов евангелизации. Павел проповедовал там, церковь создал по милости Господа, и вот он как бы делает анализ и хочет закреплять все то, что, над чем он трудился там среди фессалоникийцев. Получается так, что недостаточно просто привести грешников к Иисусу Христу, к Спасителю. Им нужно помочь вырасти в благодати и познании Господа. Но так, как однажды сказал воскресший Христос, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. В третьей главе мы продолжаем слышать биение сердца Павла как образцового служителя, душепопечителя. Когда он находился в Афинах, сам описывает, рассказывает об этом, у него возникло непреодолимое желание узнать, как живут те, которые он недавно обратил к Иисусу Христу, к Богу. Мы читали и говорили в предыдущих беседах, что сатана помешал ему возвратиться к ним. В конце концов, Павел не мог больше выдержать бездействие и решил послать к фессалоникийцам Тимофея, и оставаясь в Афинах одни. Интересно подметить, что Афины – это очень красивый город, и вот достопримечательности этого города не манило Павла, не занимали его мысли, его сердце, не интересовало его. Он был обременен заботой о церквах. У него другие ценности, совсем другие ценности. Мы знаем, что Тимофей проходил обучение под руководством апостола Павла, и теперь, когда он проявил свои способности, он был послан с миссией к Фессалонику. Один поехал. Цель этого путешествия описан в конце 2 стиха. «Утвердить вас и утешить в вере вашей». Цель. «Чтобы никто не поколебался в скорбях». Дело в том, что они были гонимы за веру евангельскую, а за то, что они исповедовали Иисуса как личного Спасителя. Это было критическое время для новообращенных. Павел понимал это. Конечно, было бы, по крайней мере, мне интересно услышать голос Тимофея, как он утверждал и утешал в вере фессалоникийцев. Было бы интересно. Конечно, Павел дал ему советы. Он, по всей вероятности, дал такие советы, как мужественно переносить сопротивление недругов, потому что в разгар гонений фессалоникийцы могли бы легко смутиться от того, что недавно уверовали в Бога, а может быть, мы неправильный шаг, что поступили так, сделали в своей жизни. Прямо сразу такие же гонения и угрозы на нас. А если это правильно мы сделали, может быть, мы где-то обидели Бога или огорчили Его, могли вот быть такие переживания. Павел понимал, и, конечно, они нуждались в том, чтобы утвердить их и утешить их. утешить их. Тимофей, полагаю, обращался к ним, так как и Павел далее твердит об этом, и говорит им, что в гонении, в преследовании, когда христианин проходит, имея скорби, имея трудности, он говорит, что ничего странного в этом нет. Это обычное для христиан положение. Поэтому никто не должен поколебаться и пасть духом. И далее апостол Павел очень интересно пишет. Павел, ссылаясь на эту мысль, он говорит, вспомните, как я раньше вас учил, наставлял. Вы сами знаете, что так нам суждено. Очень трогательно. Вы только подумайте. Великий апостол говорит, что так нам суждено. О чем здесь идет речь? На каком основании Павел пришел к такому выводу? Ссылаясь на личный опыт, что он был преследуем, гонимым, или можно обосновать Словом Божиим? Конечно. Иисус Христос заблаговременно также предсказал, каков будет твой, мой путь с Иисусом Христом на этой земле. И если откроем 15 главу Евангелия от Иоанна, пожалуйста, имеющие Священное Писание, вы можете вместе со мною. Послушайте, что говорит Иисус Христос. С 18 стиха. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас ненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит мир». Помните слово, которое сказал вам, «Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». И далее в 16 главе, с 1 стиха, «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Да? Павел переживал, не дай Бог, фессалоникийцы вот в этих гонениях начнут спотыкаться, соблазняться. И говорит Иисус, «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». И 33 стих этой же главы Иисус прямо говорит, «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». «Так нам суждено», — сказал Христос. Это характеристика нашего узкого пути, если ты находишься вот на этом узком пути. И не только Христос, но апостолы проповедовали об этом. В Деянии апостола. В 14 главе, 22 стихом, Павел говорит, «Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие». Так нам суждено. Первое послание Петра, 2 глава, с 19 стихом сказано, «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос пострадал за вас, оставляя нам пример, дабы мы шли по его следам». Апостол Петр уже вразумляет. Апостол Павел во втором послании Тимофеева, в 3 главе 12 стихом говорит, «Желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». Я хотел, чтобы вы обратили внимание, это случается с теми, кто желает жить благочестиво, но не как-нибудь, как им вздумается, или на основании какой-то человеческой вот такой теории или учения, но желающий жить благочестиво во Христе. во Христе, иметь те же чувствования, именно те же понимания, те же мысли и так далее. Те, которые на самом деле ревностно, с дерзновением провозглашают благую весть. Те, которые посвятили себя для Бога, если они действительно вот так практически живут, то это невозможно, чтобы не встретить трудности. Невозможно, чтобы все одобрили твое поведение, отношения и твои поступки. Будут трудности. Почему, Господи, ну ты по-другому не мог определить вот другой путь? Ну разве мы что-нибудь плохое делаем, что вот провозглашаем твою, притом благую весть? Нет, конечно, мы ничего плохого не делаем, наоборот. Сеем доброе семя вокруг нас. Но потому что мы другие люди на фоне этого мира, с другим менталитетом, если хотите, с другим лексиконом. У нас другой образ жизни. И есть даже предупреждение, что ли, напоминание, чтобы мы не сообразовались с этим миром, потому что мы не от этого мира. И евангелист Иоанн указывает на Иисуса Христа, который однажды вразумлял и указывал на причину, почему мир будет относиться к вам вот именно таким образом. Другой раз беспечно, другой раз, может быть, и будет удивляться, что ты отличаешься, третий раз будет ненавидеть тебя, а в другой раз может и нападать на тебя каким-то образом. Иоанн в 15 главе 2 стихом написано: «Потому что не знают Бога». И далее мы читали раньше в 16 главе 3 стихом: «Не познали ни отца, ни меня, и за отсутствие видения, говорит пророк Осия, народ мой погибает, творение мое погибает, и нападает даже на святых». В 17 главе Евангелия от Иоанна, в первосвященнической молитве, когда Господь обращается к Отцу, Он говорит следующие слова: «Отец, я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их». Если ты дышишь Словом Божиим, являешься истинным, посвященным свидетелем, не воспримет тебя, редко кто воспримет. Но беда в том, что мы молчим чаще всего. И вроде бы хорошо. Это еще неизвестно, если так хорошо пред Богом. Да? «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел». Конечно, это Слово имеет силу. От Слова Божия вера у нас живая, действенная. И мы начали жить по-другому. И люди видят, им не нравится, что мы не такие, как они. Это ясно, как дважды два. А потом... мы родились от Бога, мы не от мира сего. Мир любит то, что ей принадлежит. И поэтому, если другой раз мир безразличен к нам, то в следующий раз или в другой раз будут неприятности, если, конечно, посвященные. Почему, Господи, ты допускаешь трудности? Ладно, в наши дни уже нету тех гонений, как в первом веке, за исключением в мусульманских странах. Я на днях читал новость, что где-то в общей сложности исламское государство есть такой народ, где-то около 100 тысяч христиан убило. И параллельно публикуется. И тоже около 100 тысяч мусульман заражены какой-то болезнью, вот кожаной болезнью, не хочу сказать проказой, но очень, очень. И из-за религиозных вот принципов не хотят обращаться к врачу, и также погибают люди. Ну и кто-то комментирует, что Бог поругаем не бывает. Бог рассудит и расставит. Но дело в том, что У нас другие трудности, не так, как в первом веке или как в мусульманских странах. Есть другие трудности, я упомяну чуточку позже. Но Бог допускает испытания, проблемы в твоей жизни с целью. Если мирской страдает, то он страдает тут и вечность будет страдать. Но если случается в жизни рожденного свыше христианина, то есть, там есть определенная цель. Бог допускает. Чтобы страдание фактически доказывает подлинность нашей веры и одновременно обнародовывает или обнаруживает формальных и номинальных христиан. Помните, что говорит Петр в первом послании, в первой главе, 7 стихом? «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее, хотя и огнем испытываемо золото». Истинно действенная вера, оно драгоценнее золота. Золото испытывается, чтобы пробу там это ставить. А Бог обращается к нам, и Павел напоминает Коринфянам: вы испытываете себя, верили вы? Чтобы не было воображений, что я покаянная душа, одной ногой в мире, другой вроде бы с народом Божиим. Так не идет, нельзя служить двум господам. Кто-то обидится, один из них. Итак, Бог допускает трудности, скажем, другого рода тут у нас в Америке. Но эти трудности дают нам способность утешить и других, которые находятся в трудности. Мы должны нести бремена друг друга, не так ли? Они развивают эти трудности в нашем характере такие качества, как выносливость, стойкость. Хвалимся и нашими скорбями, говорит Павел, посланник к римлянам, потому что скорбь производит терпение, а терпение производит надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в наших сердцах Духом Святым, данным нам. Вот так написано там. Трудности неприятные, но посмотрите, как реагировали апостолы на трудности в свое время. Деяния апостолов, в 4 главе, 29 стихом. Они обращались к Отцу и говорят: «Возри, Отче, на угрозы их, и дай рабам тихо сидеть дома и прятаться». Нет, после Пятидесятницы: «Дай рабам твоим смело возвещать благую весть, проповедовать Евангелие». Что значит посвященность? Именно трудность помогает очистить нашу жизнь от всего лишнего. И знаете, кто говорит об этом? Многострадальный Иов. В 23 главе 10 стихом он говорит следующее: «Но он знает путь мой, пусть испытает меня, и выйду как золото», говорит многострадальный Иов. Так нам суждено. Господи, почему ты предопределил такой путь для меня, христианина? Я скажу вам, Господь указывает и на другую причину. И в своей справедливости, заблаговременно он говорит об этом, потому что весь мир лежит во зле, и везде кругом царит грех и беззаконие. И не только, но и потому, что князь мира, дьявол, делает или совершает свои дела. Апостол Петр говорит, что наш противник, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Второе послание Петра, 5 глава, 8 стих. А вот в послании Фессалоникийцев Павел говорит, 5 стих, да, что сатана назван искусителем. Он искуситель. И он, искуситель, ищет, кого ввести в искушение или искушать. Он знает, на кого нападать, кто не поддается искушению и нападает. А он знает, кого проглотить. Потому что он ищет. Это мы другой раз бездейственны. А он не спит, не дремлет. Что делать, если он так яростно совершает так ревностно вот то, к чему он стремится, потому что небезызвестны его умыслы. Что нам делать? Вспомните, как учил Господь своих учеников молиться. «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Более того, апостол Петр вместе с апостолом Яковом говорит, противостойте ему твердой веру, и он убежит от вас. Это духовная война, духовная борьба. Но хочу заметить, и тогда, когда молимся, нужна вера, и тогда, когда мы противостоим темным силам, искушением, и тогда нужна вера, и притом твердая вера. Вот почему апостол Павел, оказывается, так сильно хотел и, не терпя боли, послал Тимофея узнать о вере фессалоникийца. Какая забота, да, у этого служителя? Какое служение? Вот какое попечение проявлял апостол Павел к фессалоникийцам. Это достойный пример подражания, конечно, когда мы служим ближнему нашему и совершаем служение душепопечителя, да, или душепопечительство. Это хорошая иллюстрация для служителей церкви и, конечно, для каждого в отдельности. У тебя же есть домашние твои дорогие дети. И ты должен проявлять эту заботу. Учись у апостола Павла хоть чуть-чуть лучше, чем вчера. Совершай это служение. И другой вопрос, немаловажный. Почему так важно заботиться о своей вере и о вере других, так как заботился апостол Павел? Но почему так важно? Я говорил ранее, что у фессалоникийцев были одни проблемы. Были скорби, загонения, притеснения, угрозы. В наше время другие проблемы и искушения, которые также производят разочарование, трудности и скорбь, которые сильно могут сказаться и ослабить веру и верность Христу. Могут ослабить. Важно подметить следующую истину, что в последнее время сатана другую тактику использует. Он действует в более вот таких тонких формах, если можно было бы так сказать. Но зная одну реальность, что дьявол всегда преследовал христиан, чтобы они променяли верность Христу на личный комфорт. Вы уловили эту мысль? Если он уже не бьет палкой, меняет тактику, как в средневековые, и все уже дремлят, и носишь имя, будь ты жив, но ты мертв пред Богом. У него на сегодняшний день особая тактика, чтобы ты или я променяла верность Христу на личный комфорт. И когда это происходит, то мы начинаем искать способ избежать страданий и жертв, ученичества или то, что характерно узкому пути. Ищем разные моменты. Только Бог один знает, как часто ради какой-то выгоды, ради чечевичной поклёбки, может быть, шли на компромисс с грехом. И таким образом лицемерили, обманывали, притворялись, лукавили, угождали больше себе или людям, но не Богу. Господи, нечем хвалиться. Ты знаешь все. Как хорошо видеть, смотреть на себя глазами Бога, исповедовать. Друзья, в нашей стране, в Америке, Слава Богу, пока никто не гонит, не преследует за веру евангельскую, как в первом веке. Сегодня у дьявола другая тактика. У него намерение, как и раньше, сбить нас с истинного пути, ослабить веру и верность Христу. И скажу, если твое духовное состояние сегодня так, одной ногой там, другой ногой здесь, это похоже, знаете на что? На то тепленькое состояние, о котором сказано в книге Откровения. Давайте откроем, прочитаем. Книги Откровения, вот третья глава. В третьей главе мы читаем следующие слова с 15 стиха. «Знаю твои дела». Были дела, оказывается, да? «Ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Боже мой! Ходить в церкви, иметь определенные дела и одновременно грозит опасность быть извергнутым, лишиться Божьей благодати, лишиться Царства Божьего. И ниже описано, что это за состояние. Христос вообще за дверьми. Все стою у двери и стучу у этой церкви, которая тепленькое состояние у них. Кто откроет, войду и буду вечерить. Не откроет. Но побеждающему великая награда дам сесть со мной на престоле, в президиуме. Там, да? Но невеста в другом месте не может сидеть. Рядышком с женихом, не так ли? Как это прекрасно. Итак, друзья мои, очень важно, вот эта глава учит, чтобы мы испытывали самих себя, верили мы сегодня. Потому что 3,5 года и Фома тоже был очевидцем разных чудес Господа Иисуса Христа, но он оказался неверующим. И нужно было Христу дополнительно встретиться и сказать ему: «Фома, ты не должен быть неверующим. Ладно, посмотри внимательно. О, Господь Бог мой!» Сразу узнал великого Бога и провозглашал его как великого Бога, и стал верующим. Блаженны мы невидящие, но верующие, если посвященные. Если ходим верою. И еще одну короткую мысль, и мы подходим уже в заключение. Важно заботиться о своей вере? Важно. Важно заботиться и о вере твоих детей, твоих внуков, племянников, соседей, коллегу по работе. Важно заботиться. Но есть еще одна очень важная причина, почему важно заботиться. Потому что это производит взаимный эффект. Эффективное служение производит взаимный эффект, как случилось между Павлом и верующих из Фессалоника. Тимофей вернулся от фессалоникийцев и принес добрую весть. Прежде всего он заверил Павла, что они не только оставались верными учению христианской веры, но у них была вера, действующая любовью. Они и любили, любовь ко всем святым, без лицеприятия. Любовь ко всем одинаково. Пусть это мой шуряк, это родственники мои. Пусть это с России, или с Беларуси, или с Молдавии. Это мои братья. Любовь ко всем святым. И вы знаете, вот эта добрая весть для Павла, ну, это было елеем на его сердце. И когда Тимофей еще говорил: «Да они еще помнят о тебе и так хотят видеть твои ценные советы, проповеди», это как холодная вода на истомленную жаждой душу Павла. Вот эти слова я повзаимствовал из притчи 25 главы, 25 стихом. Их вера очень воодушевила апостола Павла, потому что он тоже проходил, у него такие большие трудности. Несмотря на большие трудности в Афинах там, он переживал о фессалоникийцах и послал Павла. До того воодушевило его, что он говорит: «Ибо теперь мы живы, когда вы твердо стоите в Господе». У апостола не хватает слов, чтобы надлежащим образом выразить Богу благодарность. И ночью, и днем не хватило бы времени, чтобы по-настоящему выразить благодарность Богу за эту стойкость, за эту твердую веру фессалоникийцев. Вы знаете, он послал Тимофея, чтобы, как написано, утвердить и утешить их вере, и получается взаимный эффект. Он в особых трудностях, Павел, и он утешается, укрепляется сам, слыша эту добрую весть. И тут вступает в силу золотое правило, оставленное Иисусом Христом на горной проповеди. Помните, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Павел продолжает эту мысль говорить: что посеешь, то и пожнешь. Павел молился регулярно, ночь и день, а не от случая к случаю. И он молился о том, чтобы увидеть их и чтобы дополнить, чего не доставало вере их. Хотя вера прогрессировала, было развитие духовное, духовный рост был нормальный, но было что еще дополнить вере их. И, конечно, далее в послании к фессалоникийцам они не понимали очень многое потустороннего мира, воскресения мертвых, да и о святости. Они же были младенцы во Христе. Все это мы пройдем далее. Но я хочу в заключении вот 11, 12, 13 стихи, да, особая молитва Павла. О чем же, если обобщить, вот посмотреть? Пожалуйста, высвечивайте текст, будьте любезны. Третья глава, 11, 12, 13 стихи. Павел переживает за них, что о том, чтобы они в пришествии Господа Иисуса Христа удостоились бы Его обетованием, удостоились бы тех обителей. И он благодарен был, что они стойкие были в вере. И теперь ставит акцент на Божию любовь, чтобы Бог исполнил и преисполнил своей любовью, чтобы у них было правильное отношение к ближнему. А правильное отношение к ближнему — возлюби ближнего своего, как самого себя. Божья любовь в действии. Конечно, и правильное отношение к Богу, а правильное отношение к Богу содержится тоже в этом стихе. Это святость. Будешь пребывать в Божьей любви, будешь чист, имея чистое сердце, увидишь Бога, удостоишься. И об этом усердно апостол Павел молился. Итак, чем эта глава полезна и чему учит? Учит, как нужно заботиться о своей вере и о вере других. Учит, что важно пред Богом в пришествии Господа Иисуса Христа пребывать в Божьей любви по отношению к ближнему и быть чистым, святым. Будьте святы, как я свят, говорит Господь. У меня вопрос. И сам Господь переживал, думая о нас в последнее время, Сын Человеческий, пришедший на землю, найдет ли веру истинную, жертвенную, действенную? Найдет ли Он веру в тебе или во мне такую? Дай Бог, чтобы именно такая вера сопровождала нас и ходили верою, как истинные праведники. Далее. Живешь ли ты достаточно свято, чтобы увидеть Его однажды реально? Мы для того трудимся и проповедуем эту благую весть, Слово Божие, чтобы и вас укрепить и утешить в вере вашей, дабы всем нам достойно встретить Господа Иисуса Христа. Он грядет. Готов ли ты? Да благословит всех нас Господь. Аминь. Давайте помолимся. Я предлагаю...